Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы празднуем праздник, именующийся торжество православия. Этот праздник был связан первоначально с победой над ересью иконоборчества, то есть борьбы с иконами, о чем я сейчас вкратце расскажу. А впоследствии к воспоминанию этого события прибавилось уже и упоминание других ересях, которые имели место в истории Церкви. И уже с этим воспоминанием было провозглашено анафема всем, кто держится этим ереси. Для тех, кто не знает, что такое анафема, мимоходом скажу, что это не проклятие, как обычно люди понимают. Анафема — это отсекают. То есть Церковь показывает, что между нами и этими людьми, которые держатся этих ересей, нет ничего общего. Вкратце скажу о ереси иконоборчества, чтобы сказать вкратце о том, как правильно нужно понимать догматы. Это был очень сложный период, 8 век. У императора Византийской империи были какие-то политические проблемы, и он хотел расширить свое влияние на те области, в которых жили мусульмане и иудеи, которые не признавали икон, да? Мусульмане, они не признают никакого изображения. Ну и чтобы каким-то образом контакт с этими территориями получить и руководствовать какими-то другими мотивами, император затеял гонение на святые иконы. Нам это сейчас очень сложно представить, как это, конечно, происходило. Закрывались монастыри, разгонялись монашеские общины, монахов пытали, физически уничтожали, бросали в тюрьмы. Это нам сложно представить, как, кстати, сейчас заходит сюда отряд ОМОН, и только на основании того, что у нас в храме святые иконы, всех, кто кладет на землю, отправляет в тюрьмы на долгие сроки, в ссылки, в Сибирь, Колыму. Что-то приблизительно происходило вот тут, там, в те годы, таким образом. И святые отцы, и монахи, они готовы были все эти гонения претерпеть, понести, и возникает вопрос, для чего они это делали. Мы же знаем, что если, например, мы, выходя из дома, забудем с собой иконы или едем в поездке, да, вроде бы ничего страшного же не происходит, мы в самолете молимся, открываем молитвослов, читаем, и мы не ставим в самолете какую-то икону перед собой. Мы знаем, что да, в Евангелии написано, что Богу нужно поклоняться Духом истины, и если мы забыли икону или в пути, или по какой-то другой причине, как бы нас это не смущает. Люди, оказавшись в заключении, рисовали, да, крест на стене углем и молились. Дело в том, что догмат о иконопочитании, как и любой другой догмат, тесно связан с нашей внутренней жизнью и с делом нашего спасения. Святитель Григорий Палама писал, что основанием иконопочитания служит то, что сам Бог, да, стал человеком, чтобы спасти вот нас с вами. И сам факт того, что когда-то Бог сошел с небес и принял на себя вот эту человеческую плоть, это стало основанием того, что Бога можно изобразить на иконе. И, соответственно, отстаивая догмат о иконах, люди утверждали свою веру в то, что Бог стал человеком и действительно спас всех нас. Если, соответственно, этот вопрос ставится под сомнение, тогда ставится каким-то образом под сомнение тот, что факт, что сам Христос приходил на землю, да, и спас людей. И в этом смысле очень важно понимать, что жизнь Христа и все, что было с Ним связано, они дают нам некий идеальный образ того, как и нам с вами жить. Что Он показал нам путь, каким образом, живя на земле, мы могли бы в самих себе сформировать такое внутреннее состояние, достичь внутреннего мира, да, соединить с благодатью, чтобы в этом состоянии перейти в жизнь вечную и наследовать вечное блаженство. Если же человек придерживается какой-то ереси, то в его сознании вот этот идеальный путь, дарованный Христом, он искажается. Вот совершенно вкратце просто приведу пример ересь монофизитов. Они учили, например, что когда соединилась божественная и человеческая природа во Христе, то божество, грубо говоря, победило, и человека во Христе уже не осталось. Вроде бы, да, ничего бы страшного, казалось бы, современному человеку, из-за чего тут спорить. Но если человек близко к сердцу принимает такую точку зрения, то меняется вся его жизнь, да. И следствием такого взгляда на Христа становится вот некий ультра-аскетизм, который очень напоминает мировоззрение Индии, да, в частности, йогические практики, когда вследствие каких-то йогических упражнений йог, ну, по сути, теряет свою личность, да, полностью уничтожая свою человеческую природу. Святые отцы, утверждая во Христе единство божественной и человеческой природы, да, о чем говорили, что нужно совлечься ветхой природы, уничтожить себе страсти, но личность-то должна, а человек не должен отказаться от личности, он должен ее озарить, да, божественным светом. И, соответственно, меняя что-то в догматическом своем понимании, как говорил Соломон Афонский, тут же меняется наш духовный облик. То есть мы начинаем жить каким-то образом неверно. И живем таким образом, что в нас формируется уже некое состояние не мирное, да, а какое-то встревоженное. И с этим состоянием, если мы войдем в жизнь вечную, то мы вечное спасение унаследовать уже не можем. И в этом смысле важно понимать, что догматы — это не какие-то отвлеченные сухие формулировки. Это своего рода какие-то пределы, как если вы ездили по дороге с серпантином, да, в горах, вот эти столбики, которые вам показывают, что дальше обрыв. Если вы туда поедете, вы, конечно, имеете право, чтобы туда машину направить, но вы сорветесь. Или, например, есть какие-то в тренировочном процессе, да, какой-то там воин тренируется, есть какие-то тоже догматы тренировок, да, что нельзя, например, приходить к приему борьбы, не размяв вначале сухожилие, иначе будет какая-то серьезная травма. Какой-то воин, конечно, может этим догматом тренировки пренебречь, но последствием это будет, станет прекращение его спортивного пути, станет какой-то неверной его жизнь. И отсюда для нас очень два важных вывода, практических, на котором и хотелось бы завершить. Догматы можно правильно понять только тогда, когда мы сами приближаемся к тому внутреннему состоянию, исходя из которых святые отцы эти догматы составили. То есть, если примитивную такую к современной жизни понятную аналогию вам дать, то это можно указать на правила безопасности. Да? Говорят, что техника безопасности пишется кровью. Если человек ни разу на станке не работал, на токарном, ему трудно понять, зачем нужно здесь на рукавнике, да, какой-то лишний предмет одежды с собой носить, его нужно постоянно держать в кармане, и почему нельзя вот допускаться к работе на станке. Но если у него хоть раз руку заматывал в станок, или он видел, как кому-то оторвал руку на токарном станке, то он понимает, для чего он нужен рукавник. И также догматы нам указывают на какие-то моменты, до которых мы, может быть, не дошли еще, но мы можем до них дойти, в хорошем смысле этого слова, если будем идти правильной дорогой. Если же человек таким образом в жизни не живет, то есть, например, погрязает в страстях, и на догматы смотрит только с позиции такого отвлеченного богословия, каких-то книжных знаний, то, конечно, в этих догматах он разобраться не может. Он либо будет видеть в них ошибки, либо будет, если сам что-то богословствовать, составлять какие-то схемы, да, душевредные, или будет восставать на истину, почитая, что говорят, что истина где-то в чем-то не права. Но вот такие кабинетные богословы часто очень ошибаются, и нам, поэтому, братья и сестры, нужно быть очень осторожными, когда наш ум говорит, да, по поводу святоотеческих творений, что что-то здесь не то. Нужно очень быть осторожными, помня слова Яна Лечника, что как одетому опасно купаться, так и страстному уму опасно погружаться, да, в море догматов. То есть если в уме нас какие-то страсти, гнев, обидение и прочее, то нам очень сложно понять смысл догматов. Потому что святые отцы, духовные авторы, когда писали что-то, они исходили из своего какого-то духовного состояния. И поэтому их творение, и часто догматы церкви, это некая лесенка к тому, чтобы мы вошли в то духовное состояние, в котором жили святые отцы. И если мы, соответственно, от этих догматов отказываемся, если ими пренебрегаем, то мы теряем вот эту возможность самого вхождения в это, в то состояние, да, в котором мы сможем правильно развиваться и забрать его с собой в жизнь вечную. И поэтому святые отцы, в частности, да, отцы 8 века, которые стали за иконы почитания, они не почитали для себя крамольным умереть даже, да, за святые догматы. И в этом было не слепое поклонение какой-то букве, а это было понимание того, что, утратив правильное догматическое сознание, мы теряем возможность наследовать вечное спасение. И поэтому нам надо быть очень сейчас осторожным, потому что к нам вот эти ложные точки зрения со всех сторон, да, несутся, и принятие какой-то такой ложной точки зрения может кардинальным образом изменить наш внутренний мир и исказить весь наш духовный путь. Поэтому еще раз всем хочется пожелать трезвиться, да, держаться за то догматическое мировоззрение, которое нам оставлено в принципе отцов и в учении церкви.